Как-то в своих записях шутку одну нашел. Там записано, значит, полицейский останавливает машину, там женщина сидит, он подходит, говорит, пожалуйста, ваш драйвер лайсенс. Она говорит, интересно, вы человек. Вы, говорит, разберитесь у себя там в своем полицейском управлении. Вчера, говорит, ваш коллега забрал у меня драйвер лайсенс, а сегодня вы меня спрашиваете драйвер лайсенс. Вот, говорит, разберитесь там у себя. Ну, нам тоже в чем-то время от времени нужно разбираться, да, в нашей вере. Я хочу сегодня говорить о вере Марфы. Я, в принципе, пару раз уже говорил о ней, да. Ну, там такой большой объем, поэтому я так понемногу еще на сегодня набрал некоторые моменты. То есть, помните, да, жили-были две сестры, Марфа и Мария, и у них был брат Лазарь. Лазарь заболел, и сестры послали гонцов к Иисусу Христу и сказали, что «Господи, вот кого ты любишь, болен, да?» Но Иисус как-то так не отреагировал, два дня еще был на том же самом месте, вот, а потом пошел, говорит, потом ребятам, говорит, своим ученикам, пошли к Лазарю. Но они пошли, когда пришли, то оказалось, что Лазарь уже 4 дня в гробу. Лазарь уже 4 дня в гробу, и потом там начинает Марфа с ним разговаривать, Мария разговаривать, и мы вот из их разговоров мы можем кое-чему научиться, то есть вот конкретно об их вере. Но первое, знаете, я что хочу сказать, что Бог совершает чудеса в нашей жизни, несмотря на то, что мы порой не верим, несмотря на то, что порой у нас веры нет и так далее. Бог совершает чудеса. Иоанна 11 глава, 21-24 стих. Здесь, когда Иисус пришел, Марфа его встретила, и она сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус говорит: «Воскреснет брат твой сегодня». Марфа не понимает этого. Ну, потому что Иисус не сказал, что сегодня. Он сказал: «Воскреснет брат твой», имея в виду сегодня. Марфа не понимает его, и поэтому она думает: «Ну, Иисус меня утешает». Когда умирают люди, все всегда же утешают. «Ну, ничего, на небе встретимся там и так далее, да». И она говорит: «Да, конечно, я понимаю, что мы все воскреснем и так далее». То есть она думает, Иисус говорит: «Ничего, то есть сейчас тяжело, но ничего, там пройдет время, там время лечит и так далее, а потом все равно все воскреснем». Вот. И поэтому, знаете, они верили в Иисуса как в Мессию. Она говорила, что Марфа говорила, верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир, да, то откровение, которое мы с вами имеем. Но она вот не имела откровения конкретно на это слово. Иисус сказал: «Воскреснет брат твой», она не понимает, что такое. И, честно говоря, мы тоже порой в Писании, порой в наших ситуациях мы тоже не можем определиться, что же слово говорит. То есть у нас, это нормально, я не говорю, что это ненормально, это нормально. И вот у нее такая же была ситуация, она не могла разобраться, она даже в голову себе не могла взять, что сегодня, когда 4 дня уже брат в гробу, когда он уже смердит, вдруг что-то может произойти. Поэтому она говорит: «Ну, конечно, да, когда-то там он воскреснет». Поэтому порой мы тоже, да, знаешь, читая обетования и не имея откровения на них, да, мы тоже можем думать: ну, это к будущему относится, это когда-то будет. Вот, допустим, есть понятие такое, что на горной проповеди Иисус говорит: «Чистое сердце Бога узрят», да, и мы можем думать: ну, чистое сердце, ну, конечно, какое у меня сердце, мы понимаем, что не совсем чистое, и мы думаем, что чистое сердце Бога узрят, это когда мы увидим Господа, тогда наши сердца будут чистыми, увидим, как он есть и так далее. Но это в будущем, это не сегодня. Но Писание говорит, что сегодня мы можем видеть Господа. Сегодня, и если мы понимаем, что мы сегодня можем, имея чистое сердце, видеть Господа, это будет стимулировать нас, как-то, знаешь, на сердце свое обращать внимание, стимулировать нас. Больше всего нужно беречь сердце свое, правда, да? Но я повторяю, если мы можем, если не понимаем, что это относится к сегодняшнему дню, то мы можем просто где-то отставить это на потом и так далее, и пропустить какие-то вещи очень важные в своей жизни. Вот. Давид: «Да, видел я пред собой Господа, потому что Он одесную меня, не поколеблюсь». Всегда видел я пред собой Господа. Всегда, всегда, всегда. Иисус творил чудеса и знамения только потому, что Он видел Отца Творящего. Да? Павел видел Иисуса, несколько раз у него были эти видения, он встречал и так далее. Поэтому, знаете, вот этот момент, что если мы, зная Писание в общем, если мы, зная, вот, очень хорошо зная Писание в общем, не имеем откровения на конкретную ситуацию, да, в которой мы с вами оказались, то, конечно, у нас веры нет, и это ограничивает нашу веру. Это ограничивает нашу веру. Но действительно, что ободряет нас, да, мы несовершенны. И действительно, иногда мы можем иметь откровение, у нас все нормально, мы стоим на откровении, мы молимся, и действительно вера работает, Бог отвечает. Но иногда по нашему несовершенству, по нашей слабости, просто мы можем этого не видеть, и нас люди могут приходить и утверждать в вере, и говорить, смотри, написано, вот это все для тебя, и ты вроде напрягаешься, ты вроде хочешь, но не получается. Я повторяю, это в принципе нормально, это наша человеческая натура, и не надо, может быть, себя из-за этого убивать, там, казнить порой. Не надо расслабляться, но и убиваться, как бы, особо не надо. Понимаете? То есть если у нас нет откровения, вот мы видим, написано, вот нам говорят, что написано, и сколько раз уже, и, допустим, это в моей жизни работало, и я кому-то говорил, и видел, что у него это то же самое, точно так же как бы не работает, наоборот. Вот, ну, убиваться не надо, потому что Господь, в общем-то, милостливый. Господь порой, вопреки нашему неверию, вопреки тому, что мы действительно ослабели как-то, вот, не понимаем вот, то, что написано, Господь совершает чудеса. И смотрите, Марфа сказала хорошо, то есть веры нет совершенно, ни у Марии, ни у Марфы, да? То есть на что Иисусу опереться? Потому что Писание говорит, что Богу без веры угодить невозможно. Да? На что опереться? На что опереться? Знаете, Господу есть на что опереться. То есть Господь на что-то там вот нашел, на что опереться, и Он решил. Он же знал, что с этим случится, с Лазарем, правда, да? Он же знал, что он умрет. Поэтому Иисус еще сидел там два дня никуда не двигался, потом пошел уже 4 дня в гробу и так далее. Он знал, и поэтому Иисус знал, отец решил, что Лазарь умрет от этой болезни, но отец решил, что он его воскресит. Он воскресит. Почему? Потому что Иисус это знал. Смотри, он еще раньше говорил, когда только гонцы пришли, Иисус, услышав, что Лазарь болен, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. И дальше, когда уже 2 дня после этого прошло, он ученикам говорит, пошли к Лазарю. Он говорит, Лазарь умер, и я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Вот интересно, понимаешь, он уже знает, что Лазарь умрет, да, он допускает это, чтобы 2-4 дня в гробе, чтобы там уже, там все, короче, запах такой был и так далее, уже тлеть начало тело. Почему-то Бог допускает. И дело в том, что, вы знаете, то есть и веры ни у кого нет еще, причем веры-то ни у кого нет, ни у сестер нет, ни у кого. Интересный момент, что мы видим в Писании, что это не единичный случай. Вот Лазарь, он воскресил ни на чем, как говорится. Вот ни на чем, никто не верил, понимаете, просто ни на чем. И это не единичный случай, мы эти вещи видим. Луки 7 глава с 13 стиха. Помните, Иисус идет с учениками в город Наин. Да? Когда подходит к городу, там открываются ворота и выходит похоронная процессия. Похоронная процессия, там мать и ее сын умер. И это единственный сын, она вдова и так далее. Увидев ее, Иисус сжалился над нею и сказал, не плачь. И подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал, «Юноша, говорю тебе, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Никто Иисуса не просил, никто, как вот слепой Вартимей, мы говорим, вот вера, вот он кричал и так далее. Здесь вообще никто не просил. Здесь никто не просил. Вообще, прошел бы Иисус мимо, и все, и они были заняты своими делами, там Иисус своими. Но Иисус увидел это, подошел, воскресил. То есть, понимаете, иногда вопреки тому, что мы не верим, иногда вопреки тому, что у нас нет откровения, иногда вопреки вообще всему тому, как говорится, вот нашему состоянию, там, доверию Богу и так далее, Бог совершает чудеса, Бог совершает чудеса. Для чего это происходит? Мы думаем, почему это с этим человеком произошло? Он вообще неверующий? Или он такой верующий, которого мы знаем, что, собственно, заслуг больших перед Богом нет и так далее, и так далее. То есть какие-то вопросы возникают. Но дело в том, что Бог заботится о нас. И некоторые вещи Он совершает, Он сказал, ради славы Своей, ради того, чтобы Иисус прославился, ради того, чтобы люди поверили, и ради того, что, конечно, у Него есть милость, конечно, Он сжалился. Аминь, да. То есть, я повторяю, вот такие вот случаи происходят, мы не понимаем. Вроде в этом случае я верил, ничего не произошло. А тут вообще как бы не верил, оно произошло. Но дело в том, что всегда у Бога все равно есть какая-то опора в нашей вере. Есть абсолютно. Может быть маленькая, может быть незначительная, но она есть. Она была вот у этой вдовы. Смотри, почему он воскресил сына этой вдовы? Потому что Писание говорит, что Бог – это отец сирот и судья вдов. Отец сирот и судья вдов. Я не знаю, знала об этом вдова или не знала. Она была еврейкой, она ходила в синагогу. Скорее всего, она знала об этом. 100%, что она молилась о сыне. Не знаю, он погиб у нее, он или он болел, умер. 100%. И Бог слышал эти молитвы. И мы понимаем, что случайно не бывает ничего. Аминь, да? Это когда мы в мире жили, мы думали, вау, удача, о, случайно. Ничего не бывает. Не было случайностью, что Иисус подошел к этому городу именно в тот момент, когда открылись ворота, эта похоронная процессия вышла. Не было в этом случайности. Мама молилась. На молитвы матери отец ответил. Не было случайности. Повторяю, что порой нам не надо напрягаться, понимаешь, иметь огромную какую-то веру, что такая как вера, которая горы свернет. Вообще Бог говорил, что с горчичное зерно веру, да, имей. Дай Богу какое-то основание. Вот, ну, совсем, может быть, небольшое. Вот, может быть, как вот у этой матери. Все, что она могла, она знала, что отец сирот, Бог, ее Бог, отец сирот и судья вдов, молилась, сын умер. Она, возможно, сказала, да будет имя Господне благословенно. 100% она не роптала, потому что к ропотникам Бог бы не пришел. Приняла это, все в руках Божьих. Но Господь взял то, что было в ее вере, взял, может быть, то малое горчичное зерно. И ты тоже должен, понимаешь, мы порой говорим, что у нас веры не хватает. Не совсем это правильно, потому что достаточно веры с горчичное зерно, чтобы она сдвинула гору, понимаешь? Достаточно. Иногда просто действительно нужно вот все, что ты можешь. Ну, что ты можешь, что ты и можешь. Вот что Марфа там, допустим, трудно было поверить после того, что 4 дня брат лежит в гробу, что уже там оттуда запах идет, что вообще что-то можешь сделать. Но было что-то, за что Господь ухватился. Вот. И я верю, что, знаете, вот за что Господь мог ухватиться, и за что Господь вот именно воскресил Лазаря, потому что много людей умирало, хороших людей умирало, но мы знаем, что Господь не ходил там, не занимался просто там 24 часа в сутки, не воскрешал мертвых. Знаете, мы с вами пришли, я не знаю, как из вас пришел, почему к Господу, да, но многие точно пришли, потому что нужда была. У кого-то была нужда, не знаю, там, в исцелении, кто-то осознал свою нужду в спасении, кто-то чувствовал, что какая-то пустота в жизни, смысла нет. Ну, масса причин, и поэтому люди пришли, потому что были какие-то нужды. И мы с вами тоже, вот если ты просто проанализируешь, я не знаю, верующими не рождаются, в конце концов, правда, да, то есть и христианами не рождаются, мусульманами не рождаются там, кришнаитами не рождаются. Когда-то человек делал какой-то определенный выбор. И то есть это нормально, что имея нужду, идти к Иисусу Христу. Это нормально, абсолютно, это правильно, это единственный, может быть, это абсолютно единственный вариант, потому что если Иисус говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И это нормально. Но проблема, знаете, в том, что придя к Иисусу из-за нужды, мы продолжаем с Ним строить отношения на основании наших нужд, а их у нас немерено, как говорится, каждый день. Аминь, да, на основании. И мы как-то просто Бога, знаешь, Бог делается, Бог, и причем мы со временем головой-то понимаем, что это неправильно, но тем не менее, вот все равно как бы подсознание наше работает так, что мы где-то вот нужен, какая-то нужда есть, идем к Господу, там, ну, молимся, ищем, нет нужды, и все нормально вроде бы, все нормально. Вот, нужды в отношениях нет. Вот по-человечески, да, по-человечески, ну, это просто человеческая мудрость, но она правильная. Она правильная, что, знаете, есть отношения, которые у тебя могут начинаться с нужды. С нужды. Допустим, приходит к тебе человек, у него нужда, и ты эту нужду можешь восполнить. И он просто очень счастлив, очень доволен, он просто, он тебя, ну, он говорит, какой ты хороший и так далее. Но, в принципе, просто такая мудрость житейская, что в отношениях, которые начинаются с нужды, нужно быть очень осторожным. Просто не надо их отвергать, не надо отвергать того человека, да, но нужно быть осторожным. Отношения, которые начинаются с протянутой руки, да, в них нужно быть осторожным. Нужно просто смотреть, нужно, ну, как-то, ну, нужно быть осторожным, потому что у человека нужда. Когда нужда, каждый из нас просто, ну, мы все, и пообещать все готовы и так далее. Нужно быть осторожным. Я повторяю, это не надо отвергать, но нужно быть осторожным. Если это работает с людьми, это работает с Богом. Если это работает с людьми, это работает с Богом. Потому что, когда Господь виден, что Он нужен мне, потому что мне от Него что-то нужно, Он меня не отвергает. Но Он смотрит, и Он смотрит мотивы моего сердца. И если Он восполняет эту нужду, раз, два, и потом Он смотрит, что я так это привык, и иду, как нужда, я бегу до Бога, значит, как нет нужды, так и типа, и Господь не особо так не нужен. И Бог не будет нас отвергать, но Бог будет работать, и потом будут ответы задерживаться, потом будут как-то, потому что Бог будет работать над нашим сердцем, над нашим характером. И я повторяю, Он не отвергнет. И ты скажешь, ну, Господь, может быть, меня отверг, потому что вот сколько молюсь, уже не получаю. Вот когда покаялся, только попрошу, все было, пожалуйста, как на блюдечке с голубой каемочкой, а сейчас ничего нету. Бог работает, потому что это неправильное, я повторяю, это где-то на уровне подсознания, мы головой знаем правильные ответы, мы скажем, вот это неправильно, вот это так, и тем не менее мы так можем действовать, и так на подсознательном уровне. Вот. И поэтому Господь работает над нашими мотивами, потому что вы сами понимаете, просто вот даже вот если я человека использую, да, почему? Потому что мне от него что-то надо, это и то воняет, будем говорить, понимаешь? То есть я его использую, он мне нужен, пока он мне нужен, да? Потом я это, ну, если мы попытаемся по-человечески использовать Бога, ну, это вообще порочно, и Бог-то эти вещи видит. То есть человек может не распознать, что я его с ним в хороших отношениях, там, потому что он мне нужен. Человек не всегда может распознать. Но для Бога-то в этом никаких секретов нет. Аминь. Правда, да. Но вот Лазарь и сестры его, они пришли к Иисусу не из-за нужды. У них не было нужды, но у них были отношения. Однажды они заметили, знаете, Иисус часто проходил через Вифанию. Вот мы где читаем, когда Иисус возвращался в Иерусалим, Он обязательно проходил этот ключевой пункт, Вифанию. Они знали, что Он учитель, они знали, что Он Божий человек. И они подумали, слушай, Он идет через Вифанию, Ему в Иерусалиме порой ночевать было негде. Помните, Он уходил снова в Вифанию, да? И они подумали, мы можем дать ему ночлег, мы можем дать ему пищу, мы можем дать ему отдых, мы можем накормить их как-то тут, помыть и так далее. То есть они просто предложили, давай мы тебе послужим. То есть они увидели нужду Иисуса. И вот до этого момента, пока Лазарь не заболел, они строили свои отношения с Иисусом на его нуждах. Они ему служили. Они его кормили, они давали ему это. Понимаешь, у них не было нужды. У них не было таких нужд, из-за которых они... Вот это первая нужда была, из-за которой, в общем-то, вся эта история эта и завязалась. Поэтому интересный момент. Поэтому, когда Лазарь заболел, сестры послали к Иисусу гонцов, послов, которые и передали такие слова. Вот, кого ты любишь... болен. Вот, кого ты любишь, болен. Ты знаешь Писание. Многие люди приходили к Иисусу. с просьбой помолиться там о своих этих больных близких, да. Сотник приходил, вернее, посылал гонцов. Начальник синагоги, у которого там дочь умирала. Хананьянка там просила за дочь. Кто там еще? Царедворец, у которого сын, да. Все приходили и говорили: Иисус, приди, Иисус, возложи руки. Иисус, 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 Иисус. Но никто из них не сказал: вот кого ты любишь, болен. Никто. Никто, понимаете? Потому что они, у них не было отношений с Иисусом. Это правильно, у них была проблема, это правильно, у них была нужда. И они правильно, что пришли к Иисусу, правильно, что попросили. Но никто не мог сказать. Иаир, начальник синагоги, он не мог сказать о своей дочери: вот кого ты любишь, она больна, она умирает. Почему? Потому что не было отношений. Была вера, да, этот учитель Божий, учитель от Бога, он человек от Бога, он возложит руки, они исцелятся. Но только сестры сказали о Лазаре: вот кого ты любишь, болен. Понимаете, что отношения, которые вот формировались между, когда Лазарь и сестры служили Иисусу, когда они давали ночлег, давали пищу, когда они удовлетворяли его нужды, вы знаете, это формировало между ними любовь. Иисус любил их. Иисус любил Лазаря, Иисус любил вот этих вот сестер. То есть тот, кого ты любишь, такое вот именно обращение говорит о глубоких взаимоотношениях Иисуса с больным. О глубоких взаимоотношениях. Поэтому Лазарь, сестры, они строили отношения с Иисусом не на основании своих нужд. Я повторяю, это две разные вещи. Мы можем пытаться строить отношения с Иисусом на основании наших нужд, и мы можем строить отношения с Иисусом на основании Его нужд. Они не пытались. Мы сегодня, знаете, иногда, ну, я не знаю, может быть, это и работает, но иногда действительно пародия это смешно. 7 шагов веры. Ты вот сделал эти шаги и получил. И ты пытаешься делать их, не знаю, там 2-3 шага сделать, что-то не получается, а порой и не получается. В них, наверное, они как бы на основании Писания, может быть, так оно и есть, но иногда это похоже на манипуляцию где-то. Вот сделай вот это, первое, второе, седьмое и так далее, и ты получишь ответ. Иногда это похоже на манипуляцию, вот. Они не пытались как-то использовать Иисуса, они как могли служили, они ничего взамен не требовали. Иисус, пожалуйста, проходишь с учениками в Иерусалим или из Иерусалима, пожалуйста, останавливайся, мой дом, твой дом, мы поможем во всем, понимаешь? Они вот так вот строили, и через вот это вот у них были отношения с Иисусом. И иногда чудеса иногда, допустим, я верю, что у каждого из нас, вот в жизни у каждого христианина, который как-то продвинулся уже в Боге, какой-то имеет стаж определенный в Боге, который он что-то много знает, что чудеса зависят от отношений. Вот у этой женщины, у которой сын умер, которая вдова, там тоже не было отношений, но было чудо, да. А вот у Марфы, у Марии, там, у Лазаря, у них все, за что Бог зацепился, у них не было веры ни у той, ни у другой. Тем более, как говорится, у Лазаря не было веры уже. Вот. Но были отношения. Были отношения. Иисус не мог просто так пренебречь этими отношениями. Тот, кого ты любишь, болен. Тот, кого ты любишь, он умер. Понимаешь, поэтому еще одна история. Просто вот отношения и любовь, да. Однажды какой-то богатый юноша, да, подошел к Иисусу и сказал: «Учитель благий, что я должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Помните, да, эту историю? И Иисус объяснил, что ему надо сделать. Там написано вот как, что Иисус взглянул на него и полюбил его. Это написано, знаете, где? Это Марка 10 глава в 21 стихе. Иисус, взглянув на него, полюбил его. И когда он вот полюбил его, что он сделал? Он предложил ему взаимоотношения. Он сказал: пойди, продай, раздай, приходи и следуй за мной. Приходи и следуй за мной. Приходи и следуй за мной. Знаешь, нечего следовать за Иисусом, если ты не любишь Его. Нечего следовать, потому что, ну, что за Иисусом следовать? Он говорит, птицы имеют там гнезда, лисицы, норы, Сын Человеческий не имеет как бы этого дома, где бы голову ему преклонить, правда, да? Ничего такого, ну, кайфа в этом нету, понимаешь, вот такого для плоти, чтобы, ну, следовать за Иисусом. Он предложил, приходи, будешь... Он его полюбил, он говорит, приходи, если ты любишь меня, приходи, будешь следовать за мной, будешь делать те же дела, будешь в моей воле, будешь в моей команде, будешь в моих планах, уже не в своих, а в моих. Аминь. Поэтому мы знаем, что Бог любит нас, правда, да? Мы знаем, что Бог любит нас, Бог любит нас, мы верим в это, но проблема наша с вами, я не буду говорить про других там христиан или в общем про христиан, проблема наша с вами может быть в том, что мы строим наши отношения с Ним не на основании Его интересов, а на основании своих. Нас особо не интересует, а что у Него в сердце, что Его беспокоит, какие Его планы. Мы просто где-то порой заняты собой, у нас у самих проблем вот так, у нас там и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Мы не участвуем в его делах, не понимаем, чем он живет. Бог для нас может быть в большей степени источник благословения, там, источник прорыва. Господь, мне нужен прорыв. Господь, вот это. Господь, вот это. Господь, вот это. И так далее. И дело в том, что вот такое отношение, Бог бы хотел дать прорыв, Бог бы хотел благословить. Но когда он видит вот такое отношение, отношение, которое просто строится вот на своих нуждах человек, только мои нужды, и не учитывает никак Божьи нужды, они просто не позволят Богу, потому что Бог хочет для нас добра. И он не хочет, чтобы мы были крутыми эгоистами. Он совсем этого не хочет, понимаете? И не потому, что это, конечно, и в его интересах, но прежде всего это в наших интересах. Аминь. Чтобы сердца наши были мягкими, чтобы сердца наши были посвящены вечности, вечной цели. Аминь. И поэтому, конечно же, порой вещи, которые должны были бы воскреснуть, они не воскресают. Которые должны были бы решиться, они порой не решают, потому что Бог говорит, я никогда не сделаю, я не могу, чтобы ты просто привыкал к тому, что ты только что-то сказал, и я, допустим, сделал. Один человек, я помню, он приводил такой пример. Он говорит, я когда к Богу пришел, вы знаете, что когда к Богу приходишь, то Бог просто отвечает почти там с первого раза. Ты только подумал, он уже отвечает. Он говорит, я настолько привык, говорит, что Бог отвечает на все. Говорит, выхожу там поздно ночью, говорит, уже троллейбусы не ходят. А мне, говорит, далеко ехать. Он говорит, так, Господь, надо, чтобы троллейбус. Какой-то троллейбус идет, смотрит, говорит. Он говорит, настолько привык. Прихожу домой, говорит, сажусь на диван после работы, говорит, устал. И так говорю, свет во имя Иисуса Христа, включись на диване. Бог ему говорит, я лодыри не благословляю, встань с дивана и включи свет. То есть понимаете? Амен. Поэтому, знаете, дай Богу, Бог, конечно, будет решать, Он хочет решать наши проблемы, воскрешать там что-то надо, то, что надо воскрешать и так далее, прорывы давать, но нужно Богу давать вот эти точки опоры, на что Он может опереться в нашей вере. У нас есть у всех вера, понимаете, 100%, хоть маленькая там, но есть она, надо это понимать и сказать, Бог, верю, Господи, помоги моему неверию, да, как-то вот так вот, давать нужно опору. И вот отношения с Богом, это очень важно. Это простительно, когда младенец пришел, и он только вау, дай. И когда ты пришел к Богу, тоже дай. Конечно, Бог будет давать, да, будет кормить. Но потом начинаешь подрастать, Господь уже говорит, слушай, сынок, дочка, у меня, давай-ка входи в мои планы. Давай-ка уже в мои планы входи. Аминь. И еще один момент, знаете, что если у тебя есть отношения с Иисусом, это здорово, это классно, но это не гарантия того, что у тебя не будет проблем по жизни. Аминь, да? Это у тебя не гарантия, потому что, допустим, порой, я не знаю, я как-то, мне это удивительно очень, удивительно как бы слышать, порой от, ну, уже от христиан таких, ну, как бы давно в Боге, которые, почему это случилось, почему вот у Артура Симоняна дочь умерла, и она служила Богу, и он служил Богу, почему она, ну и так далее, и так далее. И так далее. Почему? То есть вот вроде бы у них и у того, и у нее, может быть, не знаю, но у него-то точно есть были отношения с Богом. Или, допустим, ты можешь задать вопрос: Господь, я верю, у меня есть вера в Тебя, Господь, у меня есть отношения с Тобой, Господь, я служу Тебе. Почему это произошло? Почему я заболел? Почему у меня проблемы финансовые? Почему меня с работы уволили? Почему? Я повторяю, что Писание не говорит нам, вот верь, вот отношения с Богом имей, и не будет никаких проблем. Такого не может быть. Лазарь был другом Божьим, Господь любил его, Лазарь его любил, это были друзья, Лазарь заболел и умер. Аминь, да? То же самое в нашей жизни может быть. То же самое в нашей жизни. Вера, отношения с Иисусом не гарантируют, что не придут неприятности. И с другой стороны, проблемы, когда приходят в твою жизнь, это не показатель того, что у тебя нет веры. Это не показатель того, что у тебя нет отношений с Богом. Просто вера и отношения с Иисусом, если действительно они есть, они тебя наставят на правильный путь, как действовать в проблемах. Как вести себя в проблемах, понимаешь? Они укрепят тебя, они тебе в конце концов и выход дадут, они тебе и терпение дадут, они тебе и силу. Но если этого нет, тогда проблема задавит. Аминь. И знаете, я как-то рассказывал уже, у евреев есть притча такая, почему храм, вот это, храм Соломона, как то, что мы знаем, или где сейчас, где еще первый храм был построен, именно на той горе, почему он был построен. Именно эта храмовая гора называется, почему он там был построен. У них такая притча есть. Ну, просто это просто притча, конечно. Жили два брата, один по эту сторону горы, другой по эту сторону горы. И вот один брат, ну, видел, что второй брат, ну, трудно ему живется, там большая семья и так далее. И он решил, и он понимал, что если он предложит просто помощь брату, то тот не примет. И тогда он решил, что ночью будет, значит, мешок пшеницы таскать и там складывать у этого брата. А тот брат тоже решил почему-то, что надо бы тоже помочь другому брату. И они стали носить. Но они ходили, значит, один брат носил мешки ночью с этой стороны горы, а второй с этой вот. И они смотрят, носят, а что-то не убывает. Чудо они Бога прославляют, Господь, слава Богу. Халлелуйя, да, ношу, а все нормально. Но однажды они как-то вот опять же одинаково подумали и решили просто не обходить, а через гору. И когда они шли, они встретились. Вот, и когда они встретились там, то они... поняли, в чем чудо заключается. И они решили, что такие отношения между людьми, они заслуживают, чтобы на этом месте был построен храм Богу живому. Но это притча. Это притча, конечно. Дело в том, что такие отношения, как вот между этими братьями, могут быть между людьми, но могут быть между человеком и Богом. То есть могут быть между тобой и Господом. Господь, если ты будешь мешки таскать для Него с пшеницей, то есть служить Ему, Господь 100% в долгу не останется. Аминь. Аминь. То есть такие отношения могут быть. И наши отношения с Богом, они сегодня чем характеризуются? Нашим отношением к Слову, нашим отношением с Духом Святым. Аминь, да. У нас порой есть проблема. Слово четко и ясно говорит, надо делать вот так. Но, может быть, наши ближние говорят, надо делать не так. Может быть, что-то еще, знаешь, вот что-то еще. И нам порой трудно, нас порой, может быть, слово обличает и говорит, что вот здесь вот нужно исправить. Но нам сложно, у нас потому что свои планы, у нас есть определенная еще мера гордости наверняка. И вот все это выливается в отношениях. Слово порой очень ясно говорит о многих ситуациях, как нужно себя вести, как нужно поступать, что нужно делать и так далее. Но нашей плоти это неудобно, и вот этот момент, вот он, мы порой уступаем. Я повторяю, Бог не отвергает нас, Бог не зачеркивает все это дело, но Бог объясняет, и вот это вот слово, оно, ну, какой-то кирпичик, может быть, в нашем сознании, вот оно там положит, чтобы мы тоже понимали, Бог любит нас, Бог любит каждого из нас очень сильно, Он доказал это уже, когда мы были еще грешниками, Он послал Сына Своего, чтобы Он за нас умер, за наши грехи. Бог любит нас, но нам нужно понять и вот обратить внимание на эту сторону, как мы строим отношения с Богом, на основании наших нужд или на основании Его нужд. У Бога есть нужды, чтобы Слово Его распространялось до пределов земли. У Бога есть нужды, чтобы ты послужил кому-то. У Бога есть масса нужд, понимаете? Он говорит, Иисус сказал, я ухожу, теперь вы проповедуете, теперь вы возлагаете руки на больных, теперь вы бесов изгоняете, теперь вы делаете это. Теперь вы это делаете. Аминь, да? Аминь. И мало того, ты, послушай, ты никак не будешь бесов изгонять, ты никак не будешь, у тебя больные исцеляться не будут, если ты не будешь подчинен Слову, если ты не будешь подчинен Духу Святому, если ты не будешь прилагать усилия, если ты не просто усилия прилагать, быть в общении с Богом, быть в общении со Словом, быть в общении с Духом Святым, не будут тебя ни бесы слушаться, ни никто, понимаете? Амен. Я раньше думал, ну что такое, ну я вроде верующий же, надо бы, чтобы эти бесы, и бесы слушались, и больные исцелялись. И пришло, потом со временем я понял, что я должен прилагать усилия для этого, я должен действительно быть в общении, в отношениях, в живых отношениях с Богом, тогда это будет работать. А так можно, понимаете, всю жизнь просидеть наблюдателем, просто наблюдателем, просидеть, прослушать. Ага, вот тот служитель, то делает, вот тот делает, а мы просто мы слушатели, мы будем учиться. Мне недавно Аня дала книгу там одну, буквально вчера я ее так просмотрел и подумал, один пастор, он написал там, самосознание, путь самопознания на основании там духовных истин. Хорошая книжка, но я подумал, таких методик, когда ты просто вот тебе предлагают, вот бери эту методику и вперед, шагай, познавай слово, познавай себя. Их много, их очень много. Но понимаешь, кто бы ими занимался? Потому что читать все любят. Прочитал и все. Понимаешь? А кто бы по ним занимался? Кто бы по ним он взял эту истину и сел бы и долбил бы, вникал бы в нее. Потому что просто прочитать — это чистая информация. Аминь. И это не строительство отношений с Богом. Строительство отношений с Богом, когда мы берем вот эту пусть она методичка, человек на основании своего духовного опыта написал, и ты можешь что-то из этого подчеркнуть. И ты взял ее, и ты начал вникать в нее, ты начал, не знаю, что там советуют, там молиться, разбирать слово, анализировать какие-то вещи, понимаешь? Тогда это будет работать. Тогда, потому что методик сегодня, выше крыши, как говорится. Аминь. Просто все зависит от нас. Насколько мы действительно хотим этих отношений с Иисусом. Насколько мы, потому что Иисус как запасная палочка, вернее, это волшебная палочка или как запасной выход. Все перепробовал, не получается. Иду к Иисусу. И я повторяю, что по своей милости, по своей любви к нам, по сожалению к нам, по пониманию того, что мы люди несовершенные и, в общем-то, слабые, Господь делает какие-то вещи. Господь не допускает, чтобы мы просто в яму провалились. Но мы гораздо больше можем иметь. Мы можем гораздо больше иметь, потому что все нам обещано в Писании. Правда, да? Аминь. Аминь. Аминь или не аминь?
Аминь.
Аминь. Хорошо, давайте мы помолимся. Пожалуйста, Вадим, выйди.